Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 25 февраля по новому стилю, 12 по старому церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает празднование Иверской иконы Божией Матери. Совершается память святителя Милетия, архиепископа Антиохийского, святителя Московского Алексия, всея России чудотворца. Совершается также память святителя Милетия, архиепископа Харьковского, преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского. Сегодня, братья и сестры, мы видим в православном календаре мало знакомое для многих из нас имя – святитель Милетий, архиепископ Харьковский. Год его смерти – 1840. Что же это был за святой? Святитель Милетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский, в миру Михаил Иванович Леонтович, родился в 1784 году в Полтавской области. Успешно окончив Екатеринославскую духовную семинарию, как лучший ученик он был направлен в Петербург, в Александро-Невскую академию. Окончив ее, он был определен адъюнкт-профессором греческого языка. С 1817 года перевели его в Киевскую духовную семинарию на должность инспектора, где он был профессором церковной истории и греческого языка. Когда была открыта Киевская духовная академия, Михаил Леонтович стал ее первым инспектором. А через несколько лет, накануне Дня памяти святителя Милетия Антиохийского, в соборном храме Киево-Братского монастыря он был пострижен в монашество с именем Милетий. Постриг совершил киевский митрополит Евгений Болховитинов. В 1820 году инок Милетий был посвящен митрополитом Евгением в сан иеродиакона, а еще через несколько дней в иеромонаха. Иеромонах Милетий был ректором Могилевской духовной семинарии, настоятелем Кутиинского Оршанского монастыря, ректором Псковской духовной семинарии, ректором Киевской духовной академии, епископом Чигиринским, викарием Киевской епархии и настоятелем Киевского Златоверхова Михайловского монастыря. В 1826 году архимандрит Милетий стал архиепископом. С отеческой любовью заботился святитель о юных питомцах Киевской академии, воспитывая их в духе преданности Церкви Христовой. Особой заботой святителя было попечение о бедных, вдовах и сиротах. Часто посещал он заключенных и для их утешения совершал богослужения в тюремных церквах. Не меньше заботился святитель и о духовном окормлении братьев Михайловского монастыря. Устными назиданиями и личным примером он воспитывал в иноках обители дух истинного подвижничества. Святитель Милетий говорил: «Смирение – охранительный меч, с ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь неба». А в апреле 1828 года святитель Милетий получил назначение на Пермскую кафедру. Строгий к самому себе, святитель был строг и к другим. Для подготовки избранных кандидатов к принятию сана святитель Милетий сам написал для них так называемый «ставленнический катехизис». В августе 1831 года святитель Милетий был переведен на Иркутскую кафедру. Святитель основал церкви на севере Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии, вдоль реки Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епархию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах Северной Америки, где тогда трудился знаменитый апостол Сибири, священник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий. Милетий нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель с кротостью убеждал оставить заблуждение и объяснял евангельские истины язычникам, тунгусам, бурятам, камчедалам, а также жителям Курильских и Алеутских островов. После неутомимых трудов здоровье святителя ухудшилось, и его перевели на Слободско-Украинскую кафедру, впоследствии Харьковская и Ахтырская кафедра. И здесь святитель Милетий уделял большое внимание духовным учебным заведениям, много заботился о бытии, образовании духовенства. Он поднял вопрос о восстановлении тех монастырей и духовных училищ, которые упразднила императрица Екатерина II. Большое внимание уделял святитель борьбе с расколом. А в 1839 году святитель Милетий возглавил торжество в городе Ахтырке по случаю столетия со дня явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Ахтырской. «Блаженная кончина святителя» последовала в ночь на 29 февраля 1840 года. После причастия со словами «Ныне отпущаешь» святитель осенил себя крестным знаменем и, обращаясь ко всем со словами «Простите меня», отошел ко Господу. С первых дней кончины святителя верующие люди твердо уповали на предстательство святого Милетия перед Богом и получали благодатную помощь, исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстояний. Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Милетия в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещением святой предсказал скорое избавление города от врагов. В 1948 году с благословения святейшего патриарха Алексия I гробница с мощами святителя Милетия была перенесена в Благовещенский кафедральный собор, где находится и по сей день, являясь духовным прибежищем и молитвенным утешением верующих людей. Со дня утверждения в 1977 году святейшим патриархом Пименом и священным синодом службы с акафистом святителю Милетию верующие харьковчане с радостью спешат по средам вечером в собор, прося здесь молитвенного ходатайства святителя о благосостоянии Святой Церкви, о мире и благоденствии Отечества. Сегодня, в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, расскажу об одном из списков этой иконы, имеющем весьма интересную историю. Это Иверская Парижская икона Божьей Матери. Находится она в храме трех святителей на улице Рюпитель в Париже. В 1930 году один из эмигрантов-москвичей Павлов, проходя по улицам Парижа, в одном из антикварных магазинов на улице Сент-Анаре, через витрину увидел верхнюю часть большой иконы, загроможденной другими предметами. Были видны только корона и голова по плечи Божьей Матери. Он сразу узнал Иверскую икону, так как в прошлом много раз приходил в Иверскую часовню и молился перед чудотворным образом. Вначале у него появилось горькое чувство. Вот еще одна святыня, невольный свидетель бесчинств, проходящих в России, так как он думал, что икона попала в Париж после Гражданской войны. Но то, что он узнал, оказалось гораздо более удивительным. Во время войны 1812 года была разграблена Иверская часовня, и список с главной иконы пропал. Можно было лишь предполагать, что он был увезен во Францию. И вот в магазине Павлову сказали, что икона была вывезена из Москвы во Францию наполеоновским офицером, и что теперь его потомки хотят ее продать. Вся русская эмиграция взволновалась. Не только Павлов, но и все москвичи в этом образе Божьей Матери узнавали ту самую, которая пребывала в Иверской часовне. На самом деле они видели список, сделанный в 1758 году, во всем подобный второму списку 1852 года, но от этого все становилось еще более удивительным. Промыслом Божьим икона пребывала в безвестности 120 лет, как бы повторяя свою судьбу. Ведь в X веке, после иконоборческой смуты, когда около 200 лет не было ничего известно о ее судьбе, она чудесным образом была обретена на Афоне. С X века эта икона стала особенной покровительницей афонских обителей. Небесная Царица явилась многим пустынножительствующим старцам и подвижникам и сказала: «Пока моя икона будет находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь и живите в своих кельях. Когда же изыду из монастыря Иверского, тогда каждый да возьмет свою суму и грядет, куда кто знает». В XVII веке этот образ, прибыв в Москву, тоже занял место при вратах, на этот раз Москвы, и именно там стал особенно почитаться. Наконец, в XX веке, после революционных бурь и страшной гражданской войны, промыслом Божьим этот образ оказывается в Париже, главном центре русской эмиграции. С одной стороны, это было время страшной нужды и изнуряющей бедности. С другой стороны, эмиграция раздиралась противоречивыми оценками и анализами происходящего и происходившего на родине. Необходимо сказать, что 30-31 годы нужно считать годами, в основе изменившими церковную жизнь после революционной русской эмиграции, годами Парижской схизмы. Русская церковь, точнее приходы, основанные русскими за границей, оказались разделенными на три, как говорят, юрисдикции, не общавшихся друг с другом и считавшие друг друга предателями истинной церкви, раскольниками. Многие надеялись, что обретенная святыня примирит расколовшиеся православные приходы и соединит их чудесным образом с Россией. Хозяин магазина, антиквар Коган, запросил колоссальную сумму за икону – 25 тысяч франков. Для выкупа был создан комитет, в который привлекли ряд известных в эмиграции лиц. Вскоре часть суммы собрали и дали антиквару задаток, что позволило взять икону из магазина. С этого момента она стала путешествовать по храмам и домам, как когда-то Иверская главная. Первый торжественный молебен был совершен в греческом соборе святого Стефана в Париже на Рю-Безе, затем в храме святого Александра Невского на Рю-Дарю. Потом икону повезли в Ниццу, и там, в Свято-Николаевском соборе, совершались перед ней молебны. Все радовались появлению иконы, слезно молились, но, несмотря на заинтересованность высших светских и церковных кругов, денег было собрано мало. Пришлось вернуть икону в магазин, и ее снова выставили на продажу. Первооткрыватель иконы Павлов после многих ходатайств и неудачных попыток приобрести икону в середине 31 года обратился к епископу Вениамину Фетченкову. Когда владыка Вениамин узнал, что Иверскую икону снова выставили на продажу, он немедленно поехал к антиквару для переговоров. Придя в магазин, владыка с ужасом увидел, что иконы нет на витрине. Но тут же выяснилось, что образ отправили на склад, где хранились редкие, но трудно продаваемые вещи. Когда епископ Вениамин вошел с хозяином на склад, то содрогнулся, увидев икону, стоящей вниз головой. Ее поставили как следовало и начали переговоры об условиях покупки. Владыка, внутренне молясь, просил антиквара снизить цену, но тот согласился лишь на то, чтобы продать икону в рассрочку. 8 тысяч уплатить немедленно, 4 тысячи в течение года, а остальную сумму в течение 3 лет. Коган дал епископу Вениамину несколько дней на размышление, а образ разрешил забрать пока с собой. Владыка привез чудотворный образ на трехсвятительское подворье. Приход только что образовался. Это было время крайней бедности. Денег хватило только на то, чтобы снять гараж с подвальным помещением. Ничего не было. К указанному сроку необходимая сумма задатка была собрана. Владыка сам отдал деньги антиквару, который, зная о бедственном положении русских эмигрантов, был поражен тем, что деньги удалось в этот раз собрать. Это было явным чудом Божьим. Для оплаты следующих взносов с образа сделали фотографии и продавали их не только в храме, но и с помощью прихожан в других местах. Со всех концов Франции и других стран в трехсвятительское подворье приезжали русские люди, чтобы почтить святой образ и оставить свою жертву на выкуп иконы. Так была собрана нужная сумма. По благословению владыки Вениамина двери храма не запирались ни днем, ни ночью, так что каждый мог прийти помолиться перед образом. Так в Париже была продолжена традиция, установленная в Москве. И здесь, вдали от России, вратарница московская, став вратарницей парижской, постоянно была готова принять всех скорбящих, подать помощь и заступничество. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас Господь.